Глава 4. Я не ангел. Может быть, Мэтью шагнул назад. Он не помнил, точно так ли все происходило. У молодого человека, возможно, двумя-тремя годами старше Мэтью, было дружелюбное, открытое лицо и непринужденная, любезная манера поведения. Руками в черных перчатках он аккуратно снял с себя треуголку. Его волосы оказались белокурыми, тонкими, как шелк, а глаза — цвета дыма. Когда он расстегнул плащ, под ним был отлично сшитый черный сюртук и темно-лиловый жилет.
«Вы же не боитесь меня, мистер Корбетт? Или я ошибаюсь?»
«Как?» — переспросил Мэтью.
«Вы отшатнулись. Я сказал что-то такое, что вас встревожило?»
«Мое имя. Откуда вы...»
«Из Нью-Йорка, да? Красивый город, оживленный». «Нет-нет, я сам», — предупредил он Бесс, которая подошла принять плащ и шляпу. «Но спасибо».
Глаза цвета дыма снова вернулись к Мэтью.
«Время позднее, сэр. У меня есть и другие дела. Пожалуйста, проведите меня к лорду Мортимеру».
Мэтью почувствовал, как дыхание сперло в легких. «Кто вы такой?»
«Всего лишь гонец, выполняющий неотложное поручение. Послушайте, я сейчас проехал приличное расстояние. Мне хотелось бы закончить дела с лордом Мортимером и как можно скорее пуститься в дальний путь. Такие вещи не следует откладывать».
«Такие вещи? Какие такие?»
«Поручения вроде тех, что дано мне», — ответил красавец. Улыбка его не утратила ни капли своей открытости и приветливости, хотя глаза несколько потемнели. «Серьезно, сэр, это дело для меня очень важно. Я сожалею о болезни лорда Мортимера, но...» — он пожал плечами. «Это ведь тоже часть жизни».
«Ужасная ее часть», — осторожно сказал Мэтью. Он не знал, что с ним произойдет раньше. Подкосятся колени или снесет крышу ко всем чертям.
«Отнюдь», — живо возразил джентльмен. «Свобода от долгов, испытаний и жизненных бедствий. Ужасно? Увидеть, что находится там, за стеклом. Ужасно? Сбросить ярмо боли и всех несовершенств плоти. Ужасно? Эх, мистер Корбетт, нам бы с вами как-нибудь сесть и за стаканом доброго эля как следует поговорить о достоинствах освобождения из этого мира».
«Я полагаю, как-нибудь в другой раз», — ответил Мэтью. Улыбка растянулась чуть ли не до ушей.
«Ну, как вам угодно. А сейчас вы пытаетесь меня задержать?»
Но Мэтью был полностью обескуражен, сбит с толку. Желудок медленно прыгал под ложечкой, к северу от него все пылало жаром, а к югу напрочь заледенело. И он не мог... Не мог поверить, что говорит со смертью в облике человека. Не мог, потому что это невозможно.
«Вы приехали... откуда, сэр?»
— с трудом выговорил Мэтью.
«Оттуда, откуда я родом».
«И где это?»
«Достаточно далеко».
«Вы приехали на лошади?»
«Естественно. Вы же не думаете, что я расставил руки и полетел. Меня называли разными именами, но я не ангел. Сэр, прошу вас, давайте с этим покончим. Пожалейте одинокого путешественника, а?»
«Где ваша лошадь?»
«Я оставил ее у подножия холма рядом с каретой. Весьма нехороший лед. Если вам интересно, мою лошадь зовут Сомнус».
«А как зовут вас?»
«Ай, сколько вопросов. Впрочем, от решателя проблем их следовало ожидать. Ладно, моя фамилия Клифтон, имя Кеннард. Вас устраивает?»
«Это ваше настоящее имя?»
«Настолько настоящее», — ответил этот человек. «Насколько вам хочется. Ну, хватит уже, помилосердствуйте. Но нет смысла тянуть дальше. У меня дело к лорду Мортимеру».
По его лицу будто пробежала легкая рябь.
«Время уходит, сэр. Мне еще предстоит ехать много миль. И сейчас я терпелив, но не люблю, когда со мной играют. Не терплю, когда мне мешают сделать то, что должно быть сделано. А я сказал, положить конец страданию. Я здесь ради благой цели, можете вы это понять?»
Мэтью пожалел, что за спиной у него нет стены, к которой можно прижаться. Но так уж вышло.
Хорошо еще, что Кеннард Клифтон или кто он там на самом деле материален, потому что пламя свечи обрисовывало на стене его огромную тень.
«Лорд Мортимер сейчас с дочерью», — промолвил Мэтью. «Он просит лишь еще немного времени. Вы согласны на это?»
«Сколько, по-вашему, немного?»
Наконец в голосе незнакомца вспыхнуло раздражение, и улыбка стала сползать с лица. «Я не знаю точно. Он угасает, но держится». Мэтью никак не мог сориентироваться в ситуации, и вдруг все происходящее показалось ему абсурдным.
«Послушайте, сэр, ну вы не тот, кем себя назвали. Этого не может быть». «Если позволите высказаться без обиняков, сэр, то еще чуть-чуть потянете время, и лорд Мортимер уже будет лежать в гробу. Я сказал, что я Кеннард Клифтон. Так меня зовут. И я выехал в такую мерзкую погоду, желая вернуться к жене и двоим детям хотя бы до рассвета. Не желаете проявить учтивость и дать мне его увидеть, пока лорд еще не ушел?»
Недовольная гримаса вытеснила улыбку окончательно.
«Ну и ладно. Вот».
Рука в перчатке извлекла из-под сюртука коричневый конверт.
«Тогда доставьте сами. Но по закону и согласно воле моего работодателя, я обязан присутствовать, когда ему это предъявят».
Мэтью окончательно уподобился соляному столпу. «Смерть в человеческом облике только что заявила, что у нее жена и двое детей?» Он протянул руку и взял конверт.
«Что это?» «Юридические документы, если вам так уж необходимо знать. Касательно процесса, который тянулся очень много лет. Я здесь по приказу моего работодателя, юридической фирмы Пирса, Кэмпбелла и Бланта. Из Бостона, что чертовски далеко отсюда. Насколько я понимаю, между юристами достигнуто соглашение, снимающее все вопросы и кладущее конец делу, и пострадавшие рабочие получат полную компенсацию. Равным образом будут полностью удовлетворены вдовы, потерявшие мужей, если это вообще возможно».
Тут до Мэтью наконец дошло, о чем говорит этот человек. «Случай на строительстве? Здание Уитерсона?»
«Верно. Полтора месяца тому назад лорд Мортимер сообщил адвокатам, что не будет более оспаривать иск, и, насколько я понимаю, выдал приличную сумму денег на нужды рабочих. Таким образом, я прибыл, чтобы он или назначенный им представитель подписал окончательные тексты соглашений».
«Ага», — сказал Мэтью, ошеломленно, внезапно севшим голосом, но взял себя в руки. «А как... Откуда вы знаете мое имя и мою профессию?»
«Пара пустяков. Я спросил у кучера кареты, кого он привез в такую погоду. Бедняга был решительно настроен остаться при лошадях. Интересно, почему это самые богатые люди обожают строиться на вершинах самых высоких холмов? Увы, им часто приходится платить за такое высокомерие. А теперь не будете ли вы так любезны...» «Мистер Корбетт?»
Мэтью повернулся на голос, прозвучавший у него за спиной. Там стоял Джаспер Оберли, держа в руках канделябр с тремя горящими свечами. Лицо его вытянулось, заострилось и потемнело. Глаза на несколько секунд обратились к Кеннарду Клифтону. Потом снова вернулись к Мэтью.
«Лорд Мортимер», — сказал Оберли, — «только что отошел. Мисс Кристина была при нем. Я рад сообщить, что мисс Кристина дала своему отцу прощение перед его последним вздохом и держала его руку в конце. Я думаю, что для нее это огромное усилие — так говорить с ним и коснуться его руки. Но она сделала это с непередаваемым спокойствием и достоинством. Я только что отвел сию даму в ее комнату».
Брови слуги поднялись вверх.
«А этот джентльмен — это тот, кого мы ждали?»
«Он представляет юридическую фирму из Бостона», — ответил Мэтью. «Привез документы на подпись. Важные документы, по моему скромному мнению. Насчет того, чтобы... положить конец страданиям», — решил добавить юноша. Тут ему пришла в голову неожиданная мысль. «Возможно, их могла бы подписать мисс Кристина?»
«Она пожаловалась на слабость и сказала, что голова у нее плывет. Не захотела ни пить, ни есть, только побыть в одиночестве. Я думаю, она здорово измотана пережитым. Но благодарю Господа, что она таки приехала. Пусть душа лорда Мортимера не самая светлая из душ, но даже у него есть право на успокоение и на прощение от собственной дочери».
Оберли поднял канделябр, чтобы лучше осветить Кеннерда Клифтона.
«Сожалею, сэр, что вам не удалось встретиться с лордом Мортимером».
«И я сожалею. Но мне нужно, чтобы эти документы подписали до того, как я уеду. Есть здесь законный представитель покойного, который мог бы это сделать. Документы очень простые. Это сумма, отложенная на компенсации рабочим, пострадавшим при обрушении здания. Сумма крупная и в высшей степени необходимая».
Клифтон протянул конверт Оберли.
«Вы можете подписать, сэр?»
«Я? Нет, сэр. Мое положение не дает мне такого права. Но вот мистер Корбетт, как служащий лорда Мортимера, мог бы подписать, я думаю».
«Ну нет, что за нелепица?» — возразил Мэтью. «Да еще такой важный документ, повторю еще раз, подписать должна мисс Кристина».
«Я бы не хотел снова ее беспокоить, сэр. Она сказала, что очень хочет отдохнуть».
Оберли протянул руку, взял конверт из рук Клифтона и вложил в руку Мэтью.
«Если благоволите пройти за мной, джентльмены, я проведу вас в комнату, где мы найдем перо и чернила».
Перед тем, как поставить свою подпись, Мэтью не пожалел времени и тщательнейшим образом проштудировал текст. Он действительно был несложен и подтверждал выделение суммы, которая вполне могла составлять половину состояния богача. Сумма предназначалась для раздела между 14 рабочими и 3 вдовами. Был подписан и второй экземпляр документа и передан Оберли на хранение. После чего Кеннерд Клифтон завернулся в плащ, надел треуголку и попрощался. «Счастливого пути», — пожелал Мэтью молодому человеку, которого сперва почти принял за смерть и который оказался новой жизнью для всех пострадавших от алчности лорда Мортимера. Клифтон вышел, Бесс закрыл за ним дверь, и в наступившей тишине слышно было, как тикают напольные часы.
«Могу предложить вам и доктору Баркеру ужин и вино, сэр», — сказал Оберли, возвращаясь с Мэтью обратно по коридору. «Бесс — отличная кухарка, а в погребе лорда Мортимера найдется превосходное вино».
Он улыбнулся, все еще грустно, но вполне искренне.
«Думаю, что лорду Мортимеру было бы приятно угостить вас наилучшим из своей коллекции».
«Принимаю приглашение», — кивнул Мэтью, — «и с удовольствием выпью за упокой души лорда. И за тот факт, что если бы смерть и впрямь явилась сегодня, я бы оказался перед ней просто грудой дрожащего студня». Ужин действительно был исключительным, и вино текло рекой. Доктор извинился и ушел спать, когда часы пробили 11, и вскоре Мэтью тоже попросил, чтобы ему показали его комнату. Там он улегся на удобную кровать на 4 столбах и стал слушать, как стучит в окна ледяной дождь. И хотя совсем неподалеку находился покойник, казалось, что в доме наконец-таки воцарились мир и порядок. При таком положении вещей у Мэтью не возникло ни малейших трудностей с отбытием в царство сна. Но отдохнуть решателю проблем не дали. Настойчивый стук в дверь разбудил юношу.
«Сэр! Сэр!»
Голос Оберли звучал как-то очень... да, нервозно, наверное. Мэтью встал. Серый свет за окном позволял разглядеть блестящие стволы деревьев. А дождь, похоже, прекратился. Открыв дверь, Мэтью прищурился на огонь свечи, которую держал слуга.
«В чем дело?»
«Не пройдете ли вы со мной?»
Просьба прозвучала как предписание. Оберли провел Мэтью к двери, располагавшейся рядом со спальней лорда Мортимера, и открыл ее. За дверью оказалась пустая комната с такой же роскошной кроватью, как у Мэтью.
«Так, вижу», — сказал Мэтью. «И что это?» «Это, — ответил Оберли, — комната мисс Кристины. Благоволите отметить, сэр, что постель не смята. Никаких признаков, что к ней кто-либо прикасался. Я обошел весь дом в поисках мисс Кристины и не смог ее найти. Затем я спустился к подножью холма, чтобы посмотреть, есть ли там ее лошадь. Лошади там не было. Мисс Кристина уехала. Почему? Один бог знает. Быть может, переживание оказалось слишком сильным, но, сэр, я почти всю ночь провел на ногах. И я не видел, как уходила мисс Кристина. И никто другой не заметил ее бегства. Никто не слышал, чтобы открывалась или закрывалась входная дверь. Она уехала, несомненно, однако когда? И каким образом она сумела уйти неслышно для обитателя этого дома?
«Дом большой», — ответил Мэтью. «Дверь сторожили всю ночь? Или как?»
«Нет, сэр, это никому не пришло в голову, и все же... Это происшествие вызывает у меня какое-то странное чувство».
Мэтью протер глаза, изгоняя колючие соринки сна.
«Странное чувство? Что вы имеете в виду?»
«Просто... мисс Кристина была совсем не такой, как в тот раз, когда я посетил ее в Грейнджере. Не могу сказать, в чем именно заключается различие, но... совершенно не такая. И она так решительно и великодушно простила старика и держала его за руку в момент последнего вздоха. Я как-то даже не знаю. И я склоняюсь к мысли...»
Оберли беспомощно развел руками. «Какой мысли?» — надавил Мэтью, не давая Оберли возможности уйти от ответа.
«Ну, к мысли, что на самом деле это могла быть вовсе не мисс Кристина».
Повисло молчание. Тихо зашипело пламя свечи, слегка заколебалось и вновь выровнялось. «Простите?» — переспросил Мэтью.
«Что нам показалось мисс Кристиной, на самом деле была не она, сэр», — добавил Оберли, «а тот, кого мы ожидали в виде мужчины. И, сэр, смерть и правда явилась за лордом Мортимером в облике человека, но в женской одежде».
Мэтью на миг лишился дара речи. Он вспомнил, как свирепо Кристина Мортимер воскликнула у подножия лестницы: «Не трогайте меня! Не хочу, чтобы меня трогали!»
«Вы ошибаетесь», — пробормотал он. «Это абсолютно невозможно».
«Не стану спорить, сэр. Но где же тогда мисс Кристина?»
«Вероятно, дома. Или на пути домой. Я полагаю, что... что смерть отца произвела на нее очень сильное впечатление, ей необходимо было уехать. Не знаю, почему ее никто не видел и не слышал, но думаю, что из этого дома вполне можно уйти бесшумно. Повторю свой вопрос. Дверь ведь никто не сторожил?»
«Нет, сэр».
«Ну вот, в этом и все дело».
Мэтью сделал решительный жест рукой, будто сметая Оберли в сторону.
«Это просто чепуха, то, что вы говорите. Подогретое страхами воображение не знает границ».
«Все, с него хватит. Работа сделана. Пора одеваться, собирать вещи и ехать домой, вернуться к своей обычной жизни.
Я бы хотел, чтобы в ближайший час меня отвезли обратно в Нью-Йорк. Можно ли это организовать?»
«Сейчас еще рано, сэр, но... да, конечно, это можно устроить».
«Вам нет необходимости меня сопровождать. Я вполне готов ехать домой в одиночестве».
«Как пожелаете, сэр. Мне так или иначе придется заняться устройством похорон. Надо будет известить викария Баррингтона. Сейчас я выплачу вам остаток гонорара».
Оберли направился к двери, но остановился. Мэтью показалось, что слуга с грустными глазами стал чуть выше ростом, будто расправил плечи и вытянулся.
«Я весьма рад, что вы согласились выполнить эту обязанность, мистер Корбетт. Понимаю, что сама идея пришлась вам очень не по душе, но думаю, или хотел бы так думать, что ваше присутствие несколько успокоило лорда Мортимера.
Не могу сказать, что он был хорошим человеком. Не уверен, что знаю, куда направилась сейчас его душа. Могу сказать только, что он был моим господином».
С этими словами слуга решительным шагом направился в коридор и скрылся с глаз Мэтью. К лошадям и карете, всю ночь простоявшим под горой, Мэтью пришлось спускаться осторожно. Склон заледенел. Кучер оставался при упряжке, согревая лошадей попонами, а себя — горячим чаем и лепешками, принесенными Бес. Он слегка поворчал, услышав, что Мэтью готов к обратной дороге, занимающей несколько часов. Но через пару минут Мэтью уже сидел в карете, и колеса пришли в движение, хотя поначалу и медленное, из-за намерзшего льда. Не очень далеко отъехав от замка, карета вдруг замедлила ход почти до прогулочного шага. Выглянув из окна, Мэтью увидел, что они подъезжают к дубовому мосту.
«Что-то там неладно», — объявил кучер.
Голос его был приглушен, закрывающий лицо одеждой. Мэтью вытянул шею, желая рассмотреть, что произошло. Карета еле ползла. На мосту стояла группа людей, а на настиле лежало что-то под белой простыней. Карета остановилась окончательно. К окну, из которого выглядывал Мэтью, подошел человек. Он был высок и худ, молодое лицо раскраснелось от холода. Из-под высокого лба смотрели глубоко посаженные карие глаза, из-под зеленой шерстяной шапки выбивались белокурые волнистые волосы.
«Сэр, я викарий Баррингтон», — представился человек. «Вы живете здесь, неподалеку?»
«Нет, я из Нью-Йорка, сегодня возвращаюсь обратно. В чем дело?»
«Боюсь, серьезная беда. Погибла молодая женщина».
«Молодая женщина?» Сердце Мэтью дрогнуло и забилось быстрее. «Что случилось?»
«Сторож услышал треск. Он думает, что нависавшая над мостом ветка сломалась под тяжестью льда и ударила по кровле. Шум напугал лошадь, она понесла, сбросила женщину, и та сломала себе шею о перила. Тело ее до сих пор здесь, потому что никто не знает, кто она. Я пытаюсь найти кого-нибудь, кто мог бы ее опознать. Можно попросить вас, молодой человек?»
«Да, конечно». Если это и правда Кристина Мортимер, то ее путь к дому оказался воистину трагичным, особенно после того, как она примирилась с отцом. И со своей душой тоже. «Когда это случилось? Несколько часов назад?»
«О, нет, сэр», — сказал викарий. «Сторож говорит, что это произошло около 9 часов».
Мэтью, начавший было вылезать из кареты, застыл. 9? Сегодня утром?»
«Сэр, сейчас только 9:30. Это случилось незадолго до 9 вечера, то есть вчера».
Мэтью не мог двинуться с места. Он смотрел на накрытое простыней тело, лежащее всего в 20 футах. Вспомнил, как пробили часы на стене через несколько минут после стука в дверь. «Невозможно», — подумал он, — «невозможно. Сторож, должно быть, ошибся. Это утром случилось, а не вечером. Да и вообще, это же наверняка не Кристина Мортимер».
«Совершенно непонятно, зачем она пустилась в дорогу в такую погоду», — сказал викарий, глядя на тело. «Видно, у нее была важная цель. Прошу вас, взгляните, сэр, это не так страшно. Очевидно, она умерла мгновенно, и вид у нее такой, будто она спит».
Воспоминание нахлынуло, как фрагмент страшного сна. «Ни есть, ни пить не хочу. Замерзла на века. Я слышала, будто что-то хрустнуло». «Нет», — прошептал Мэтью, и пар от дыхания развеялся в воздухе, как привидение. «Нет», — повторил он, — «будто это могло все изменить».
«Должен ли я понять так, что вы не хотите посмотреть?» — спросил викарий.
Он понятия не имел, что собирался сказать. Пришлось взять себя в руки, сосредоточиться и начать снова. «Я думаю, вам следует послать в дом лорда Мортимера. Этой ночью лорд умер, так что там понадобятся ваши услуги, но...» Ему трудно было говорить, во рту пересохло. «Но попросите Джаспера Оберли взглянуть на эту...»
эту весьма достойную молодую даму, на эту весьма благородную особу», — запнулся он, хотя понимал, что до Баррингтона не дойдет смысла его слов. «Он может ее знать».
«То есть вы не будете смотреть, сэр?»
«Нет», — ответил Мэтью, — «я не буду. А вы не отодвиньте ее, осторожно, конечно, чтобы мы могли продолжать путь».
«Как пожелаете», — сказал викарий. «Счастливого вам пути, если так».
«Счастливо оставаться», — ответил Мэтью. Он опустился на сиденье и закрыл дверцу. И продолжал тупо смотреть в стенку кареты, пока не почувствовал, что колеса снова завертелись, и карета двинулась. И очень долго еще он не менял своей позы, а потом снял треуголку и провел рукой по лбу. «Кажется, если, конечно, верить в такое, а он же не верит, что смерть выпустила из клеток страдания две души, и, проникнув в одну из клеток, приняла чужой облик. И кто может ответить, насколько это была смерть, а насколько Кристина Мортимер? Если в такое верить. А он не верит. Но, кажется, сегодня смерть обернулась благословенной сенью, избавлением от страданий. Несчастные случаи совсем не редки в этом мире, а также болезни, а также проступки, которые отец никогда не может полностью искупить, которые дочь никогда не может до конца простить, но все же какой-то мир был предложен и принят. И, наверное, о большем просить невозможно. И одно это уже надо бы ценить. Ну, если в такое верить. Мэтью отодвинул черную занавеску окна. Из молочных облаков выглянуло солнце. Небо снова синело. Мир оттаивал, как в конце концов и бывает после каждого ледяного дождя. Мэтью устроился на сиденье поудобнее, твердо решив рассказать Хадсону Грейтхаузу, что дело яйца выеденного не стоило. Лучше так, нежели чтобы старший партнер думал, будто Мэтью верит в смерть в образе человека, пришедшего за богачом. «Ну нет», — сказал он сам себе, но при этом знал, что стол в галопе и кружка Эля давно поджидают его, побуждая к общению с духами тишины и бесконечным царством незнаемого, где он невежествен, как ребенок. Карета ехала дальше, ломая колесами мокрый лед. Решатель проблем возвращался домой, с мечущимися мыслями, неуверенный в себе, полный сомнений, и при этом зачастую действительно лучший специалист. Конец книги. Январь 2016 год. Звукорежиссер Игорь Князев. Читал Игорь Князев.